Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по России, призрак коммунизма. Прошедшие выборы в Госдуму показали реальный успех КПРФ, который удалось собрать значительную часть протестного и даже антипутинского электората. Что будут коммунисты делать с этой новой популярностью? Смогут ли они стать реальной оппозицией власти? И насколько вообще силен в России и в мире запрос на левую альтернативу? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
На прошедших выборах КПРФ получила сильную поддержку и обзавелась новым электоратом, в том числе благодаря умному голосованию команды Навального. В итоге протестный потенциал в России был подхвачен коммунистами. И если раньше власть не обращала внимания на митинги, которые организовывала эта партия, то теперь, после митинга против результатов выборов на Пушкинской площади, в отношении активистов и членов партии начались самые настоящие репрессии. Вторая партия в стране, как иногда называют КПРФ, вряд ли рассчитывала на такой рост популярности и, возможно, стать реальной оппозицией под лозунгом избирателей «Пусть лучше они». Российская пропаганда уже неоднократно заявляла о том, что КПРФ вышла за рамки допустимых для системной оппозиции действий и практически каждый день подвергается нападкам на федеральных каналах. А Геннадий Зюганов уже не в состоянии влиять на своих протестных соратников. Более того, для борьбы с КПРФ были отрежены такие партии, как «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Российская партия свободы и справедливости». Что даст партии возросшая популярность и сможет ли она в перспективе превратится в реальную оппозицию, с которой российским властям придется считаться.
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Кирилл Медведев, поэт, публицист, левый активист. И в том числе, я понимаю, вы работали на предвыборной кампании Михаила Лобанова.
Да, здравствуйте. Действительно, да. Работал.
Добрый день. Ну, как у вас в штабе ощущение, вот реально, что эта победа была достигнута?
Ну, ощущение, конечно, пока еще такой эйфории, смешанной с разочарованием, потому что, ну, честно говоря, мало кто ожидал победы от Михаила Лобанова, потому что там еще несколько месяцев назад это был кандидат, известный только в МГУ и, может быть, в районе Раменки, где он живет, вот. Но за эти несколько месяцев мы с помощью наших сторонников, которых оказалось неожиданно много, да, но действительно победили. И, естественно, мы абсолютно уверены, что Михаил обошел по голосам своего конкурента основного Евгения Попова. Вот. Одновременно надо признаться, что мы не ожидали, что наша победа будет вот так вот довольно легко украдена через электронное голосование.
Да, да. Ловкость рук и никакого мошенства.
Да. Да. Мы сейчас, повторю, по-прежнему в эйфории. Мы все время рассказываем про нашу кампанию. Мы хвалим Михаила, мы хвалим самих себя. Но одновременно мы признаем, что к этому вот фокусу с электронным голосованием мы, по большому счету, готовы не были.
Это будет иметь продолжение? Ну, помимо того, что сейчас идут, будут продолжаться суды, но в целом политическая карьера Михаила и, так сказать, и в русле КПРФ?
Значит, политическая карьера Михаила, я абсолютно уверен, что будет продолжаться, и мы все для этого сделаем, потому что, ну, естественно, упускать такую возможность мы не можем. Михаил, повторю, за несколько месяцев стал из МГУшного активиста политической фигурой, как минимум, московского масштаба. Естественно, мы будем это развивать. В какой степени это будет связано с КПРФ, это отдельный вопрос. Да, естественно, в какой-то будет. Вот. Но как именно, мы сейчас в раздумьях.
А союз, выдвижение от КПРФ, для Михаила это было, так скажем, ситуационная вещь? Или здесь есть какие-то более глубокие левые убеждения?
Ну, во-первых, Михаил много лет работал в МГУ, да, вел там кампании, он был лидером инициативной группы МГУ.
Ну да, он известный местный вот, активист, да, как бы его имя, да, достаточно известно. Да. Но вот когда он связал себя с КПРФ, у многих это вызвало вопросы. Насколько это было ситуационно?
Вот. Но одновременно в МГУ довольно сильная КПРФная группа, да, и Михаил, я, естественно, с этими людьми довольно долго контактировал, сотрудничал, вместе вел какие-то кампании, ну и, в общем-то, они были друзьями и остаются, например, с тем же Николаем Волковым, который баллотировался по соседнему округу. Вот. И поэтому КПРФ в этом году, в начале этого года предложила Михаилу выдвинуться от них. Вот. Михаил, естественно, стал взвешивать все за и против. На одной чаше весов были, да, его левые убеждения, которые, естественно, его как-то сближают там с частью КПРФ, да, на другой, ну, мы понимаем, что довольно негативная репутация КПРФ и в оппозиционной среде, вот, и, в общем, ну, все мы все понимаем про КПРФ, вот, в итоге, ну, я считаю, что он сделал правильный выбор, что нужно было воспользоваться.
Ну, это чисто политический выбор, вот как это постоянно то же самое с Навальным было, с умным голосованием. Вот это вот моральные дилеммы интеллигенции между, так сказать, несгибаемой этикой, то, что, так сказать, я последние 40-50 лет, там, 30 лет противостоял коммунизму, в борьбе с коммунизмом сформировалась моя идентичность. С другой стороны, сейчас, чтобы что-то выразить, свое политическое отношение, да, мне нужно проголосовать за депутата от КПРФ.
Да, но с голосованием...
То есть этика против политики, ну, вот эта вот дилемма.
Ну, отчасти так, но с голосованием тут все-таки чуть-чуть другая ситуация. Да, все-таки отношение там непарламентского левого движения с КПРФ все эти годы было довольно сложным. Да, мы постоянно критикуем верхушку КПРФ, но при этом мы неизбежно все время делаем что-то вместе с низовым активом. Мы знаем, что там много прекрасных, честных активистов. Мы видим новых депутатов КПРФ, например, в Мосгордуме, которые как бы реально борются за интересы избирателей своих, реально хотят быть такими демократическими политиками. И, естественно, у нас это вызывает только восхищение. Мы понимаем, что можно быть депутатом от КПРФ и вести ну, довольно независимую и довольно радикальную политику в интересах своих избирателей.
Вот. Насколько вас обрадовала или напрягла поддержка Алексея Навального и умного голосования? Скажем раздельно, так сказать, вас, штаб Михаила Лобанова, а с другой стороны, в более широком смысле КПРФ, в том числе руководство.
Я не знаю, как отнеслось руководство КПРФ к поддержке со стороны Навального. Там, естественно, нужно разделять какую-то публичную риторику и то, что они думают на самом деле. Что касается нашего штаба, ну, естественно, мы понимали, что умное голосование, и это очень серьезный ресурс. Да? Естественно, мы надеялись, что умное голосование нас поддержит. Естественно, мы понимали, что этого может и не случиться. У нас был в округе сильный конкурент от «Яблока». Да, это изначально была очень неприятная для нас ситуация. Мы понимали, что это не нужная абсолютно конкуренция. Я думаю, что то же самое понимал и Кирилл Гончаров. Да, но, тем не менее, вот так случилось. Вот. Поэтому мы надеялись на поддержку умного голосования. Мы ничего специально для этого не делали. Мы были рады, когда оно нас поддержало.
Как относиться к нынешней охоте на коммунистов? Такая совершенно неожиданный поворот после сентябрьских выборов. Фактически они на себе испытывают весь гнет репрессивной машины, которую на себе раньше несли либералы, навальнисты и так далее. Сейчас это все вдруг проливается на бывших достаточно лояльных представителей КПРФ.
Ну, как относиться? Нужно, естественно, поддерживать тех членов КПРФ, которые как бы реально на себе испытывают это давление, эти репрессии, да, это и рядовые активисты, это и депутаты, те же самые депутаты Мосгордумы, да, им необходима эта поддержка, в том числе для того, чтобы их позиции укреплялись внутри КПРФ, потому что, ну, понятно, что верхушка КПРФ сейчас оказалась в сложной ситуации, да, они получили огромное количество новых голосов, да, какое-то количество новых сторонников, вот, это, ну, с одной стороны, очень хорошо для них, с другой, это какой-то, ну, лишняя сложность, вообще-то, лишний, как бы, лишний вызов для...
Зюганов не едет на Пушкинскую площадь, а едет объясняться к Путину.
Именно так, да, да, вот. Поэтому тут мы понимаем, что есть и некие как бы сложные отношения и внутри КПРФ, но я считаю, что вот, ну, наша задача и наша, там, и как бы левых, и вообще оппозиционных избирателей, это как можно активнее поддерживать, ну, вот эту вот прогрессивную, условно-радикальную часть КПРФ. Да, потому что чем сильнее она будет внутри партии, чем больше будет у нее поддержка, тем сложнее, грубо говоря, в верхушке будет то, что называется, сливать протест.
А ваше понимание КПРФ, это же, в общем, не вождистская партия, да? Это не аналог ЛДПР Жириновским, как я понимаю, она достаточно полицентрична, и существуют достаточно сильные региональные организации. Вы видите вот какие-то оттенки различные и те силы внутри КПРФ, с которыми вы могли бы работать?
Мы видим оттенки, мы видим и региональные силы, мы видим и конкретные фигуры и в Москве, и, например, тот же Николай Бондаренко в Саратове. Вот. Но мы понимаем, что, опять же, что идет внутреннее противостояние. Вождистская ли это организация? Ну, я не знаю, вам легко сейчас представить КПРФ под руководством какого-то другого человека. Мне, к сожалению, сложно.
Да?
Да, я бы очень хотел. Вот. Но это невозможно. И настолько же сложно, я уверен, это для самого Зюганова. Именно поэтому это так долго тянется, именно поэтому вот эти вот какие-то долгие там внутренние переговоры идут с одной стороны, с другой переговоры, видимо, я не знаю, с Кремлем, да, все понимают, что нужен новый лидер, каким он должен быть, более лояльным или менее, это тоже зависит от воздействия извне. Да,
но на данный момент Зюганов скрепляет КПРФ вот это вот и является некой символической фигурой для коммунистического
электората. Он скрепляет, да. Я бы очень хотел сказать, что, ну, еще немножко, и все это закончится, и будут какие-то изменения, но просто я знаю, что мы на это рассчитываем там уже 20 лет, и ничего не меняется, вот, и поэтому, ну, опять же, мы рассчитываем, мы для этого что-то делаем, мы всячески подчеркиваем наши симпатии и наши общие основания, платформы с прогрессивной частью КПРФ, как долго все это продлится, прогнозировать не буду.
Может ли КПРФ превратиться в оппозиционную, ну, условно-оппозиционную силу, которая будет озвучивать альтернативную повестку в той же Госдуме?
Очень бы хотелось этого, но это зависит от ситуации в целом. Понятно, что на КПРФ в том виде, в котором она существует сейчас, это, ну, действительно один из столпов существующей вот системы.
Системы, да.
Именно поэтому
оппозиция,
такие,
да,
большие ставки. То есть любое изменение в КПРФ, любая радикализация – это серьезный вызов и для лидеров, да, и для системы в целом. Поэтому что сказать? Да, КПРФ может стать оппозиционной силой, КПРФ может отказаться там, от вот этой вот жесткой, такой хардкорной сталинистской повестки, которая, ну, на самом деле, очень нужна режиму для того, чтобы четко отделять аудиторию КПРФ от либеральной аудитории. Да, это все может случиться.
То есть вы считаете, очень серьезный момент, то есть вы считаете, что вот этот вот показной сталинизм Зюганова, он в том числе и спонсируется Кремлем, да, поддерживается Кремлем для, так сказать, политической маркировки, конечно, развести по углам и сделать такой жупел для либералов?
Конечно, абсолютно в этом уверен, и поэтому любые попытки отказаться от вот этого фасада, да, воспринимаются в штыки и руководством, и тем более, значит, администрацией президента. И опять же, те прогрессивные политики, активисты внутри КПРФ, у них могут быть там как бы разные взгляды, они могут быть и поклонниками Советского Союза, но они понимают, да, что делают ставку на вот этот чисто идеологический момент, на противостояние с либералами по поводу Сталина и так далее, это не нужно сейчас. Это...
Ну да, это такая разводка, идущая сверху, отвлекающая от реальных issues, да, от реальных проблем и от реальной борьбы. По вашему ощущению избирательной кампании, насколько КПРФ заходит в новые, в молодежные слои? То есть ясно, что существует, так сказать, ядро коммунистического электората, которое было с ним все эти годы, которое, в общем-то, стареет вместе с руководством. Насколько коммунисты вышли в новые слои? Насколько коммунистические идеи являются, так сказать, привлекательными для молодежи?
Ну, для молодежи, я бы сказал, являются привлекательными идеи, которые КПРФ, в принципе, могла бы сделать своими, да, но для этого нужен вот какой-то серьезный еще переход, да. Молодежь интересуется там экологией, например, да, вот эта зеленая повестка, это то, в том числе, на что мы делали ставку в нашей вот этой районной окружной кампании, да, за счет этого мы действительно и какую-то помощь и голоса молодежи привлекли. Да, часть молодежи интересует феминизм. Да, опять же, никакого прям кардинального противоречия между феминизмом и там социалистической повесткой нету. Более того, мы это считаем, что в принципе это часть одной
глобально-то повестки. Это одна и та же левая повестка.
Да, именно так. Для КПРФ это сложно, да, вот пока еще. И, соответственно, тут просто вопрос, что случится раньше, возникнет ли большая крупная левая сила, которая начнет как бы работать на массовом уровне с этими вот повестками, да, либо что-то случится внутри КПРФ и что-то случится в нашей политической системе в целом, и КПРФ действительно станет такой нормальной, современной, условно, там, левой социал-демократической
партии. Ну вот это, да, очень интересная вещь вы здесь сказали. Давайте зафиксируем и попозже это обсудим, что действительно на Западе левая повестка сочетается с феминизмом, с экологизмом, а в России левая повестка с иконой Сталина сочетается, то есть как бы лево-либеральная и лево-патриархальная. Левопатерналистская политика. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня феномен победы коммунистов. Успех, но не победа, но фактически, как говорят, так сказать, независимые социологические службы, ноздря в ноздрю, фактически одинаковыми результатами пришли «Единая Россия» и Коммунистическая партия Российской Федерации на выборах в Госдуму. И что делать коммунистам с этим неожиданно на них свалившимся успехом? Насколько вообще коммунистическая идея сможет стать альтернативной, оппозиционной в сегодняшней России? Рассуждает об этом Михаил Лобанов, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ.
Да, мы видим по реакции властей последних недель, реакции на уличные акции, которые проходили в формате встречи с депутатами, которые обычно не встречали сопротивления. Сейчас к ним власти-силовики относятся так же, как последние годы относились к уличным акциям внесистемной оппозиции. Это массовые аресты, штрафы, то есть кто-то получил 10 суток, это и члены КПРФ, и юристы КПРФ, и под давлением находятся депутаты Мосгордумы от КПРФ, и это многочисленные левые активисты, люди с левыми взглядами, которые в партии не состоят, даже зачастую критически относятся к позиции руководства, но как бы, тем не менее тоже подпадают под это давление. А причем это происходило не в основном не на самих мероприятиях, не на встречах, а происходило потом. То есть людей уже выдергивают, и это, очевидно, выдергивают, доставляют в ОВД, составляют протоколы, вручают повестки. Зачастую это сопровождается прям попыткой ворваться в квартиры, осада горкома, осада Мосгордумы, откуда пытались вытащить Екатерину Ингаловичу. Это все, очевидно, акция запугивания. То есть это попытка сбить протестную волну уличную, которая начала подниматься, и которую КПРФ, или как минимум городской комитет КПРФ, мог бы развивать дальше. Я вижу, что внутри КПРФ есть определенное внутреннее напряжение, то есть со стороны низовых организаций, со стороны отдельных активных участников, членов партии, есть запрос, и он там явно зачастую проговаривается в виде каких-то письменных обращений, в виде устных обращений на более радикальную позицию, на более активное участие в политической жизни, на какие-то изменения. Приведет ли это к реально какому-то изменению в ближайшее время или нет, ну, мне сказать сложно. То есть я не нахожусь внутри, мало разбираюсь в такой внутренней динамике. Очевидно, что какие-то изменения уже, в принципе, идут. В последние годы мы видим, что меняется политика в отношении кандидатов, которые выдвигает партия, которую она готова выдвигать. Это показали выборы в Мосгордуму 2019 года, это показали и выборы сейчас в Госдуму 2021 года, что КПРФ открыто к выдвижению людей не из партии, людей даже, про которых известно, что они критически относятся ко многим моментам, которые заявляет руководство, то есть занимают независимую позицию. Это, на мой взгляд, говорит о том, что руководство КПРФ считает, что им как минимум выгодно, чтобы от партии выдвигались люди, которые в глазах избирателей выглядят более радикально, говорят на другом языке. То, что руководство КПРФ готово на такие эксперименты, это скорее положительно характеризует его, но вопрос, это чисто такой тактический ход, или это трансформируется в какие-то принципиальные изменения, там, касающиеся и внутренней демократии, внутри организации, и изменения линии как таковой.
Михаил Лобанов, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ, математик, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с Кириллом Медведевым, соратником Михаила, участвовавшим в его предвыборной кампании. Скажите, вот давайте шире посмотрим на левую идею, левый электорат в России. Вот у меня есть такая мысль, что если бы в России были свободные выборы, то левые на них победили бы. Как вы считаете?
Мне тоже так кажется. Просто вопрос, что понимать под левыми, под левой аудиторией.
Я говорю не про КПРФ, а вот если шире, цивилизованно сформулированная левая альтернатива.
Абсолютно согласен. Мне кажется, что сейчас, и вот, собственно, компания Лобанова это показала, что формируется некая такая новая аудитория для левых. Да, это в первую очередь на массовом уровне. Это люди, которые считают, что государство должно быть социальным, да, не формально, как это у нас прописано в Конституции, а действительно, государство должно обеспечивать там доступную, а лучше всего бесплатную медицину, образование, какую-то социальную защиту. Вот. И действительно, но это такой как бы здравый смысл, да, то есть об этом даже нет смысла спорить. Это вот одна часть левой аудитории, а другая, она менее массовая, но мне кажется, что она все более политически очевидна. Да? Это люди, у которых есть запрос на на участие в низовых движениях, в профсоюзах, в градозащитных, в экологических движениях, в феминистских и так далее, для которых вот это вот участие в самоуправлении – это не что-то вынужденное, да, а это, ну, как бы, не что-то естественное.
Форма самовыражения.
Форма самовыражения. Они этого хотят, они считают, что это не необходимо. Вот. И вот совмещение вот этих двух аудиторий мы увидели на компании Михаила, да, потому что огромная часть как бы людей, которые за социальную защиту проголосовали за Михаила, потому что это было у нас в программе, и очень многие районные активисты, экологи, градозащитники участвовали в кампании именно потому, что для них это потребность. Вот это, вот, там, мне кажется, то, что должно в итоге сформировать новую левую аудиторию, для которой вопрос об отношении к Советскому Союзу уже глубоко второстепенен.
То есть речь идет о некой широкой левой платформе, да, которая бы объединила, с одной стороны, запрос на социальную справедливость, да, с другой стороны, вот эти то, что называется single issues, вот эти вот вещи, вокруг которых собираются люди, защита, да, сквера, да, защита, да, парка, архитектурного, да, наследия, да, эко-повестка. Хорошо, а если взять традиционные левые, так сказать, заповедники, рабочие движения, профсоюзы, насколько они являются сейчас значимой политической силой, или итогом вот этого путинского 20-летия стало окончательное, так сказать, курощение, укрощение? Потому что профсоюзов я в последнее время вообще практически не слышал.
У нас есть независимое профсоюзное движение.
Слышал, но политически я не видел их каких-то независимых заявлений.
Дело в том, что для профсоюзов независимых, которые строят, это очень трудоемкий процесс вот в этой нашей ситуации, выстраивать независимые профсоюзные структуры. Они этим занимаются. Это тот же профсоюз медиков действия. Да, это вот недавно возник профсоюз «Курьер», да, это профсоюз «Учитель», профсоюз «Университетская солидарность», в котором Михаил состоит. Вот. И так далее. И это очень тяжелая ежедневная работа, для которой непосредственное участие там профсоюзных лидеров в политике, к сожалению, в наше время опасно. Они все понимают, что политика необходима, да, они все как бы вместе с нами, с левыми активистами, мечтают о том, что когда-нибудь мы создадим бы большую там, какую-нибудь лейбористскую партию, да, которая бы стала политическим лицом для профсоюзов. Мы думаем, как это сделать, но в нашей ситуации это невозможно. Вот. Поэтому все понимают, что политика необходима, все действуют тактически, исходя из обстоятельств.
То есть вот у профсоюзных лидеров и простых участников движения то точно такой же, в общем-то, страх, как у условного там навальниста или так далее. Ну, не страх, но опасение коллективных действий. То, что моментально за какой-то или забастовкой, или акцией солидарности придет полиция, Следственный комитет, ФСБ с тем, что, так сказать, массовые мероприятия, экстремизм и так далее.
Да, я бы не назвал это страхом, это, ну, такое
общее опасение,
достаточно здравое, в принципе, разумное опасение, что вот эти структуры, которые они долго выстраивают, это нечто более важное, чем вот сейчас сиюминутное какое-то участие в протесте, после которого все вообще может быть разгромлено. Вот. Но, тем не менее, например, вот эта история, как профсоюзы отстояли уволенных работников метро. Вот была эта история, что работников московского метрополитена
которые
уволили,
попали в списки
да,
Навального.
За участие в митингах. Там им придумывали какие-то несуществующие
нарушения,
поводы для увольнения. И вот на данный момент 15 уволенных профсоюз московского метрополитена отстоял, да, их восстановили на работе. Это не очень громкая история, но это важная история.
У врачей, да, была очень сильная история с корпоративной солидарностью. Сейчас, к сожалению, там снова открыли уголовное дело, да, по Елене Сушкевич, но все равно мы видели, так сказать, очень сильные проявления вот этой вот профсоюзного корпоративного духа.
Да, конечно.
Цехового. У нас, скорее, надо говорить цехового, корпоративное у нас другое, да.
Да, профсоюзы так называемых бюджетников, вот профсоюз медиков действия, да, очень активно развиваются в последнее время, они отстаивают права медиков, там, которые как бы попали в тяжелейшую ситуацию из-за ковида. Да, они борются за ковидные выплаты, за улучшение условий и так далее. Это то, что реально происходит в последние годы. Вот. Ну, это процесс не на политической передовой, но процесс это, конечно, очень важный. И для левого движения, и в целом для демократического.
Ну да, но я, когда это выходит в политику, мы видим, что происходит там с Анастасией Васильевой, которая долгие годы была спикером вот этого вот врачебной солидарности, что, так сказать, уже по итогам репрессивного года.
Конечно, это тоже была в профсоюзном движении долгая дискуссия внутренняя, да, стоит ли настолько открыто позиционировать себя политически, как это делала Анастасия Васильева. Вот, опять же, есть разные ответы. Ну.
Россия, по-вашему, левая страна? Все-таки мы выросли на большом количестве мифологии, там еще даже от Бердяева идущая вся эта комбинатарность, толстовщина, общинный коммунизм русских, вся эта, да, так сказать, там, переписка Бакунина, Толстой со Столыпиным и прочее, прочее. Вот. Вы как считаете? Или все-таки по итогам 30-летия жизни в прокапитализме можно сказать, что русский человек, он такой, он более все-таки обособленный? Нет ли вот этой общинности?
Ну, да, когда говорят, что Россия левая страна, конечно, прежде всего имеют в виду количество людей, которые симпатизируют Советскому Союзу, их вроде бы даже все больше. Вот. Но, естественно, это не говорит, на мой взгляд, ни о какой левизне.
Это не левизне, это просто о какой-то исторической ностальгии.
Поэтому, с другой стороны, но, естественно, страна, в которой такое количество богатства принадлежит настолько маленькому количеству людей, не может быть не левой. Поэтому, я бы сказал, что потенциально она левая, да, и наша задача, чтобы эта потенциальность как бы стала реальностью, да, для этого нужна, конечно же, новая левая политика, основанная не на советском ресентименте, не на реваншизме, да, а на работе с теми проблемами, которые есть сегодня, и еще раз скажу, на апелляции к сильному социальному государству.
То есть, видимо, одна из ближайших задач левых – это изъять сталинизм и советизм, да, из левой повестки, вот это убрать эту ностальгическую ресентиментную окраску.
Ну, я бы сказал, что изъять и подразумевает, опять же, какой-то конфликт. Я считаю, что тут не должно быть конфликта. Просто этот вопрос, как кто относится к Советскому Союзу, да, даже к сталинизму, там я лично, я, естественно, антисталинист, но я понимаю, что среди людей, с которыми я там вместе что-то делаю, как бы много людей там с другими взглядами, окей, да, для меня это не так важно. Вот, мне кажется, вот это главное. И в этом плане очень важен вот этот вот прагматический подход, который свойственен как бы людям из низовых, из социальных движений, у которых главная задача это не выяснить, кто прав или нет, да, был Советский Союз хороший или плохой, а главная задача это отстоять конкретный парк, конкретный лес, конкретное здание от разрушения и так далее. И они привносят в политику вот эту очень правильную, в хорошем смысле, практическую повестку, в которой наши идеологические разногласия, да, они отходят на второй план. Это то, что необходимо. И с другой стороны, такой же практический подход привносит умное голосование.
Ну да, то есть еще раз мы снова и снова выходим на эту коллизию, так сказать, политика против, ну, такой прямолинейной этики.
Да.
Мне кажется, здесь вообще речь идет о неком самоощущении просвещенного класса в России, который на протяжении уже не одного столетия политическое действие подменяет этической позицией.
Да. Да,
то
да,
есть очень такое. Хорошо сидеть в Фейсбуке, сидеть на диване и говорить, я как бы презираю всех, да. Так сказать, и власть, чума на оба ваших дома.
Да, с другой стороны, тут не стоит уходить в другую крайность. Мы понимаем, что все-таки политическая программа – это нечто важное, что мы не можем взять и забыть там как бы разногласия между там левыми либералами и националистами условно, да, потому что эти разногласия как бы очень большие. Вот. Но главная задача сейчас – это мобилизовывать вот это огромное и все большее количество людей, которые просто недовольны авторитарным и однопартийным режимом.
Программа «Археология». Продолжаем обсуждать успех коммунистов на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Что они будут с ним делать? Превратится ли КПРФ в реальную оппозицию действующей власти? И является ли левая идея вообще альтернативной для нынешней России? Рассуждает депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Екатерина Янгалычева.
Нет, никакого ни напряжения, ни раскола нет у нас в этом плане. Я вообще очень радуюсь тому, что вот в партии КПРФ, это вот часто, знаете, часто звучит, что вот все вот ручная оппозиция, там все согласовано. Вот за 2 года, что я являюсь депутатом Московской городской думы, мне ни разу никто не сказал, что вот это нельзя говорить, а вот это можно. То есть в этом плане у нас в партии действительно, как бы это ни звучало, такая вот демократия, да, кто-то как бы симпатизирует, да, или там сочувствует, да, тому же там и Алексею Навальному, и никаких вот там разногласий в этом плане, слава богу, нет. Понимаете, ведь тоже умное голосование, оно все равно волей-неволей дает определенный процент поддержки граждан, потому что это же умная стратегия, понимаете, действительно попытаться выиграть у «Единой России», чтобы у нас было больше представителей настоящих народных, не от власти, да, как вот от партии власти идут люди, которые принимают законы, те, которые нужны чиновникам. А нам-то с вами, людям, нужны народные представители, и, соответственно, вот эта умная стратегия, ведь власть-то ведь тоже, понимаете, они же не бездействуют, они придумывают различные способы, как победить, да, помимо того, что они придумывают различные партии, создают партии-спойлеры, чтобы люди, приходя на избирательный участок, ошибались, и их голоса рассеивались. А запрос на справедливость, вот прежде всего, у нас на сегодняшний день в обществе, потому что жуткое расслоение между богатыми и уже даже не бедными, а нищими людьми. У нас на сегодняшний день те реформы, которые проводила власть, они приводят к чему-то, к тому, что уже уничтожается, да, и медицина, и образование, и вымирает страна. Люди вымирают просто какими-то катастрофические цифры фиксируются каждый год. Конечно, нужно разворачивать страну к левым идеям, и поэтому, понимая вот это все, люди и обращаются к КПРФ.
Ну вот мы с вами, Кирилл, идем от частного к общему все шире и шире. Мы говорили сначала о предвыборной кампании Михаила Лобанова, затем мы говорили шире о левой идее в России. Давайте посмотрим немножко вообще глобально, вперед, шире. Левая идея в мире, насколько она сейчас остается актуальной или даже более приобретает актуальность, левый поворот. Вот в частности, мы говорили, что нужно, конечно, понимать разницу левизны, да, российской левизны и западной левизны, что российская левизна, она с таким как бы, с ностальгическим и ресентиментным окрасом. что это коммунизм с Лениным, Сталиным и Советским Союзом. А западная левизна – это то, против чего борется вся российская пропаганда и ЛГБТ, и, так сказать, и эко-повестка и так далее.
Да.
Это преодолим этот разрыв когда-нибудь?
Этот разрыв постепенно преодолевается. Другое дело, что и западные левые, они не стоят на месте. Да, и там существуют разные тенденции. Вот только что в Австрии, в городе Грац, победила на выборах коммунистическая партия, которая, и, соответственно, мэр Граца, мэрка, даже женщина, будет теперь от компартии. Да, это победили они на повестке, прежде всего, связанной с городской недвижимостью, за социальное жилье, да, против вот, значит, компании недвижимости, которые постоянно завышают цены для квартиросъемщиков.
Так, вот. Кирилл, я просто сразу вспомнил, так в Берлине что происходит, какая революция. Так, там, да. Вообще сказать это в России, всерьез, да, объяснить нашим зрителям и слушателям, это же вообще просто коммунистическая экспроприация. Это фактически, так сказать, мы пришли к вам, профессоры, вот по какому делу. Вот, то есть там фактически ограничен рост квартплаты, ограниченные размеры квартплаты, это все централизованно решается городом.
Да, да, прошел референдум. Ну вот, это к тому, что вот эти вот представления о западных левых, как о тех, кто борется в первую очередь там, за феминизм, экологию, ЛГБТ, оно, конечно, отчасти верное, да, вот, но оно все-таки искаженное, потому что западные левые, в том числе коммунистические партии некоторые, да, Компартия Австрии, это партия с огромной историей, там еще с 1918 года, вот, которые, ну, занимаются повесткой, которая как бы близка всем, да, и вот это вот огромный вопрос, огромная сложность и для западных левых, как это объединять, да, как вот эта ситуация, когда и так называемый рабочий класс все более раздроблен, как бы прогрессирует вот эта пролетаризация, да, такая, ну, общество по большому счету все более атомизировано, да, у каждого человека какая-то своя идентичность, там как бы все более сложная. Это правильно, это нормально, но политически все сложнее с этим справляться, укладывать это в какую-то единую повестку. Так возникает левый популизм. Да? Вот, то есть это попытка объединить очень разных людей с очень разными там культурными, социальными, политическими позициями на какой-то одной программе. Вот. Я так думаю, что вот эта ситуация левого и правого, с другой стороны, популизма, это то, в чем сейчас как бы живет Запад, да, и ну, это актуально и для нас. Да.
Ну да, там все-таки многие европейские партии, вот Сириза греческая, да. Такая типичный левый популизм.
Да, и с этим связан очень важный вопрос об отношении к государству. Потому что там мы помним там 15-20 лет назад самым мощным левым движением в мире, самым громким, был альтерглобализм, да, который как бы во многом был таким отражением глобализма. Да, то есть все исходили из того, что в любом случае мир идет к слому, к разрушению границ. Да, а вот каким будет этот новый глобализированный мир без границ, это вопрос. Да. За это время пришло понимание, что на самом деле национальное государство никуда не девается. Да, и для того, чтобы дальше обеспечивать какие-то социальные гарантии, оно, к сожалению, видимо, необходимо. Так и вопрос, каким оно должно быть, в чьих интересах оно должно работать. У правого популизма на этот вопрос есть свой ответ. Да, в интересах так называемых как коренных там, жителей. Это очень сильная антимигрантская повестка. Да. Левые на это говорят, что в интересах всех, кто живет, кто работает. Вот. вот это противостояние, оно отчасти, ну, как бы новое. Ну, то есть, да, вот это то, что в итоге все сведется к этому, а никто не ожидал. Даже референдум в Британии, в Англии, да, по поводу ЕУ, вот, где левый там, Корбин, как считается, не смог найти ключ к традиционному рабочему классу, который был как бы скорее за отсоединение, за то, что вот эта старая добрая Англия как государство продолжала свои традиции, вот, обеспечивала какой-то уровень социальной защиты, как бы все то, что внутри Евросоюза становится все сложнее.
Но да? Сейчас, как, кстати, мы видим, как с Англией именно с точки зрения как раз рабочего класса Brexit и вот референдум против ЕС ударил, потому что сейчас дикая совершенно десятки тысяч, чуть ли не сотни тысяч, по-моему, нехватка базовых рабочих, да. Там бензиновый кризис, угу. Некому работать на этих самых, на бензовозах. И так далее. Они лишились вот этого самого рабочего класса, приехавшего из Европы, угу. И, так сказать...
Да, ну, в общем, это да, это вопрос, на который вот пока нет универсального ответа, но это, мне кажется, сейчас главный вопрос, что делать с государством. Это как основной вызов и для левых в том числе.
Причем, мне кажется, интересно, что ковидная наша новая ситуация последних 2 лет, она очень сильно разворачивает повестку налево, потому что, ну, условно да. говоря, государство раздают деньги. Кто еще будет раздавать деньги? Американское правительство печатает и раздает деньги. ЕС раздает, если не ошибаюсь, 5 триллионов евро. То же самое. Германия раздает. То есть неожиданно мы приблизились вот в эту левую утопию безусловного базового дохода и раздачи денег всем желающим, условно говоря.
Но с ковидом есть и проблема другая, в частности, это к разговору о КПРФ. Да, есть, мы знаем, как очень сильные настроения массовые, которые как бы люди против принудительной вакцинации да. и не нужна нам эта ваша поддержка, эти ваши деньги, только оставьте нас в покое, не заставляйте нас вот себе как бы вкалывать вот это вот непонятно что. Да, и КПРФ, ну, кстати, на этой повестке, значит, антиваксерской довольно сильно все последнее время выезжает.
Такой дешевый популизм, да?
Эти настроения понятны в том плане, что и так проявляется недоверие к государству, которое нас все время обманывает, и, естественно, людям кажется, что обманет и в очередной раз, что это нужно кому-то там, но только не нам. Это как бы сложный вопрос, да, вот как совместить все-таки понимание, что ну, в каких-то экстремальных ситуациях нужно как бы следовать каким-то тому, что предлагает, отчасти и навязывает государство. Вакцинация необходима, это ну, факт. Да? И при этом, то есть, это опять же вопрос о том, каким должно быть государство, насколько оно должно быть демократическим, прозрачным, для того, чтобы мы могли ему доверять, для того, чтобы когда это государство говорит нам, что надо вакцинироваться, мы идем и вакцинируемся.
Ну да, здесь вопрос доверия, и мне кажется, это просто в России так ситуационно коммунисты пытаются оседлать эту тему, но в целом в тех обществах, где существует достаточно большое доверие да, к государственной политике, там это не имеет такой политической окраски. Но в целом я почему начал с темы ковида? Вообще все новые, большое количество новых явлений, так или иначе, они предлагают левые решения. Да, базовый безусловный доход, вертолетные деньги, о которых шла речь, роботизация, которая, так сказать, высвобождает огромное количество людей, и, собственно, людей чем-то надо занимать и давать им самореализовываться. С другой стороны, экономика шеринга, вот эта вот, которая все у молодежи все популярнее становится, различные, так сказать, формы коллективной собственности, не владеть вещами, а пользоваться вещами. То есть вот это вот, весь этот ансамбль новых технологических явлений. Он, как вам кажется, он продвигает левую повестку?
Тут есть некоторая двойственность, потому что сам по себе базовый доход – это не то, что какая-то чисто левая повестка.
Это не коммунизм?
Повестка.
Ну, это не манифест?
Ну, это зависит от того, как это все реализуется, потому что этот базовый доход, он может быть минимальный, он может покрывать какие-то элементарные потребности человека, да, но то, что касается его здоровья, да, его каких-то других потребностей, он не покрывает, вот, а государство через этот базовый доход, вот оно выделяет вам деньги, все, вот те деньги, делай с ними что хочешь, мы за тебя не отвечаем больше. И это не левый подход, да, поэтому тут как вот это комбинировать, да, с одной стороны базовый доход необходим, в том числе для того, чтобы люди, желающие заниматься политикой, самоуправлением, имели для этого возможность. Не тратили время на бессмысленное там, зарабатывание денег, да, для обеспечения себя и семьи, а занимались тем, что им нравится. Это очень важно. Да? И это как раз левая повестка. Но тут нужно много всего другого, помимо базового дохода, например.
А вот эти все формы коллективной собственности, шеринговые, или это скорее такой молодежный тренд, не то, что станет определять формы собственности в 21 веке?
Ну, опять же, тут как бы, да, там вот эти все проекты, типа там Uber, да, и так далее.
Да.
Это все...
Уберизация, да.
Кажется, что это человек освобождает, да, от какой-то зависимости от работодателя и так далее. Но на самом деле мы видим, что эксплуатация растет, что это как бы иллюзия, что человек становится более свободен, он может планировать свое время так, как он хочет. В итоге эти люди, например, эти таксисты, ну, оказываются сверхэксплуатируемые.
Возникает же все это понятие группы. Платформенный капитализм,
да,
и это новые формы эксплуатации.
Да, и там уже гораздо сложнее создавать профсоюзы. Вот, например, профсоюз-курьер сейчас этим занимается, с этим сталкивается. Это огромная сложность, и это огромная необходимость. Да? Хотя, казалось бы, ну, ты курьер, ты сам по себе свободный человек, хочешь работай, сколько хочешь, столько работай, да, но всем этим людям оказывается еще более нужна какие-то коллективные действия, поддержка, социальная защита. Это, то есть мы возвращаемся к тем же самым проблемам старого доброго капитализма.
Труда и капитала. Да. Ну да, то есть вот этот весь прекрасный цифровой сетевой,
конечно,
Яндекс,
конечно,
оказывается эксплуататором на манер того же самого какого-нибудь капиталиста с карикатурой Маяковского в цилиндре с пузиком и с сигарой. Ну что ж, Кирилл, спасибо за этот рассказ и успехов Михаилу в том, чтобы и вашей компании в том, чтобы хотя бы, так сказать, пытаться доказать справедливость той борьбы и той победы, которую, как различные альтернативные источники показывают, вы одержали. Ну а я от себя скажу, что действительно левая идея никуда не денется, и она не обязана быть сталинистской, не обязана быть даже марксистской. Позволю себе сказать. Потому что в России главная проблема – это проблема социального неравенства и проблема несправедливости. И исторически эти проблемы всегда решались в левом спектре. Так что, видимо, левая альтернатива еще должна быть сформулирована в России и в будущей России, в России, которая будет идея свободного выбора, мне кажется, что она будет весьма убедительно выглядеть политически. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.